Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Лучшие книги года. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Манчестер у моря». Кинообозрение с Андреем Загданским. «Диалог на Бродвее». «Листая календарь». «Музыка в словах». «Русские четверги в музее Рериха». «Евтушенко и таинственная страсть». «Памяти Коэна». Как всегда, в последнем выпуске года мы подводим итоги. Начнет этот обзор ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова, которая на этот раз напомнит нашим слушателям о лучших, по ее мнению, книгах в столь модном сегодня и у российских читателей разделе «Нонфикшн».
Из документальных книг, изданных в 2016 году, пять произвели на меня особенно сильное впечатление. Одна всколыхнула память историческую, другая – литературную, а три книги про животных пристыдили нас за высокомерие, свойственное венцу творения. Историческая книга написана американцем Адамом Хохшильдом к 80-летию гражданской войны в Испании и названа строчкой из Альбера Камю «Испания в наших сердцах». Удачное название, потому что война в Испании осталась в истории одним явлением, а в сердцах – другим.
С 1936 по 1939 год новорожденная Испанская секулярная республика с законно избранным правительством, поддержанным большинством испанских крестьян, рабочих, служащих и интеллектуалов, боролась за свою жизнь с профессиональной армией националистов, возглавляемой генералом Франко и поддержанной католической церковью и крупными землевладельцами. Армию эту вооружали нацистская Германия и фашистская Италия. Республика же привлекла на свою защиту идеологических сторонников. Это были нетренированные, но яростно революционные отряды ополчения, которые вооружал Советский Союз, и 40 тысяч иностранных добровольцев, объединенных в интернациональные бригады с лидерами-коммунистами.
Американцы составили бригаду Авраама Линкольна, итальянцы – бригаду Джузеппе Гарибальди, немцы – Тельмана, французы – Андре Марти, бригада из балканских стран называлась именем Димитрова. Против республиканцев дрались не только наймиты лендлордов, но и простые верующие испанцы, напуганные атеизмом и коммунистическими идеями. На стороне генерала Франко воевали и добровольцы из Ирландии, Португалии, русские эмигранты и яростные марокканцы. Но их было немного по сравнению с десятками тысяч добровольцев, сражавшихся за коммунистические идеи, за высокую надежду на справедливое мироустройство. Правда, как пишет Хохшильд,
моральная проблема состояла в том, что борцы за одну из самых благородных идей получали помощь от одного из самых недостойных союзников – сталинского режима.
Дело было не столько в моральной сомнительности союза со Сталиным, сколько в его реальной опасности. Уже в 1937 году верх в республиканской армии взяли коммунисты, преданные Кремлю, и объявили фашистами республиканцев всех других направлений. Правительство упрятало в тюрьмы сотни представителей так называемой «пятой колонны». Их лидеров расстреляли. Победу в войне одержала армия генерала Франко. Чему учит нас опыт войны в Испании? Рецензент Гарнер пишет в «Нью-Йорк Таймс».
Президент Франклин Рузвельт отказался помочь Испанской республике и не снял эмбарго на поставки оружия. Америка и другие западные страны не вступили в испанский конфликт, поэтому республика приняла помощь Советского Союза.
Вывод. Запад должен помогать освободительной борьбе народов. Однако, как показало недавнее прошлое, вмешательство западных стран в освободительные войны всегда на стороне правого дела, свержения жестоких диктатур, может привести не к построению в этих странах демократического общества, а к хаосу, новым войнам и к победам радикалов, еще более жестоких, чем свергнутые диктатуры. Другая книга 2016 года, о которой стоит вспомнить, «Проклятое наследство. Трагедия Клауса Манна». Биография написана историком Фредериком Спотсом. Есть наблюдение, подтвержденное многими примерами, что писательских династий не существует и что природа отдыхает на детях гениев. Исключение из этого правила – знаменитая семья Маннов. Братья Томас и Генрих Манны – всемирно известные писатели. Их третий брат, Виктор, не был литератором, но написал мемуары, ставшие бестселлером. А книга «Проклятое наследство» – биография старшего сына Томаса Манна, Клауса, писателя с мировым именем, автора 7 романов, в том числе знаменитого «Мефисто», десятка пьес, 2 сборников рассказов и эссе и восхитительных мемуаров «На повороте». Беглый набросок портрета писателя из книги «Проклятое наследство» дают рецензенты в журналах «Jewish Book Council» и «Goodreads».
Клаус Манн был свободомыслящим человеком и бескомпромиссным эстетом, пытавшимся утвердить свой нетрадиционный стиль жизни в традиционной Германии начала XX века. Декадент и бунтарь, человек с юности известный своей меланхолической тягой к смерти, он был к тому же гомосексуалистом, первым в Германии открывшим эту тему в литературе. Его прозвали «Анфан Терибль» веймарской поры. В политике он был упрямым идеалистом. Ездил в 1934 году на съезд писателей в Москву и писал о величии и исторической необходимости Российской революции. Он одним из первых поднял перо против нацизма и был вынужден бежать из Германии в Соединенные Штаты. Уже оттуда он ездил в Испанию и сражался за республику.
После Второй мировой войны Клаус Манн вернулся в Европу. Он умер во Франции в 1949 году от передозировки наркотиков. Ему было 42 года. В книге «Проклятое наследство» биограф Споц ищет виноватых. И в ранней смерти, и в трагическом мироощущении Клауса Манна. И особую роль в трагедии писателя отводит его отношениям с отцом. Томас, пишет Споц, презирал, мучил и унижал Клауса в течение всей его жизни. Рецензенты книги, в общем, согласны с этой интерпретацией.
Его отец и сам считал себя гением, живым воплощением типа великого писателя. Мысль о том, что его дети могут быть значительными сами по себе, казалась ему абсурдом.
Мне кажется, и биограф, и рецензенты упрощают личность Томаса Манна и его отношения с сыном. Не упрощает их, к счастью, сам Клаус Манн. В книге «На повороте» он поразительно тонко разбирает разницу психологических и интеллектуальных типов отца и дяди, Томаса и Генриха, и сложный характер отца. «Суть отцовского мифа, — пишет он, — тяжела и деликатна». Сам же Томас Манн писал о сыне уже после его смерти.
«Мои отношения с ним были трудными и не без чувства вины, потому что само мое существование с самого начала бросило тень на его жизнь».
Несомненно, в жизни Клауса Манна немалую роль сыграл тот факт, что он, писатель, был сыном другого писателя, великого. Его первые публикации появились в 1925 году, через год после выхода в свет «Волшебной горы», а через 4 года Томас Манн получил Нобелевскую премию. Да Клаус уже и в детстве знал, что он сын знаменитого писателя, автора «Буденброков». Литературные критики не могли непредвзято оценить творчество Клауса, и каждый упоминал, что этот писатель – сын знаменитого папы. Ценителей прозы Клауса Манна, а среди них были Стефан Цвейг и Леон Фехтвангер, это огорчало, а Бертольда Брехта так бесило, что он написал: «Весь мир знает Клауса Манна, сына Томаса Манна. Кто, впрочем, этот Томас Манн?» В последний год жизни Клаус, несмотря на сложные отношения с отцом, очень часто писал родителям. В письмах он называл всех детскими прозвищами. Казалось, единственным для него светом в окошке осталось детство. «На воспоминания, — писал Клаус Манн, — нельзя положиться. И все-таки нет другой действительности, кроме той, которую мы носим в памяти». В книге «Так ли мы умны, чтобы понять, как умны животные?» профессор-приматолог Франц де Ваал пишет, что не только приматы, но многие животные обладают интеллектом, всю степень которого ученые долго не могли или не хотели оценить.
Интеллект животных должен определяться с учетом мира, в котором они обитают. В течение долгого времени ученые игнорировали этот простой принцип. Например, когда они пытались определить, могут ли шимпанзе различать и запоминать лица, они показывали им лица людей, и шимпанзе проваливали экзамен. А когда им стали показывать лица других шимпанзе, они сдали экзамен на отлично.
Похоже, профессор де Ваал подозревает людей, даже ученых, в подсознательном желании доказать исключительность человеческого интеллекта. Долгое время считалось, что животные, в отличие от нас, не способны оценивать ситуацию с точки зрения другого существа. Пока однажды не был проведен эксперимент с двумя самками шимпанзе.
Двух самок, Джорджию и Ренату, заперли в разных комнатах, предварительно дав обеим осмотреть помещение. Ренату посадили в комнату с окном во дворик, а Джорджию в комнату без окон. В стае Джорджия была выше по званию, но она осталась без информации, в отличие от Ренаты, которая видела в окно, как люди спрятали во дворике огурец и банан. Когда обеих самок выпустили во дворик, Джорджия неотступно следила за Ренатой, явно понимая, что та знает то, чего не знает она. Рената, в свою очередь, явно понимала, что если она достанет вожделенный банан, Джорджия его отнимет по праву старшинства. Тогда она показала Джорджии место, где был спрятан огурец, и пока Джорджия с ним возилась, бросилась в другой угол, схватила банан и съела.
Приматы первыми расшатали стену, которую мы выстраивали между нашим интеллектом и их. После этого зашатались и другие стены. Недавно в международные новости попал спрут по прозвищу Инки, чернильный, удравший из новозеландского зоопарка. Он явно знал, что делал. Выбрался из аквариума, воспользовавшись неплотно прикрытой крышкой, прошлепал по бетонному полу через все помещение к дренажному отверстию в углу и по дренажной трубе сполз в море. Зоолог Джонатан Балком, защищая интеллект рыб в книге «Что знает рыба», пишет обиженно: «Люди не сочувствуют рыбам, так как рыбы не обладают тем, на что мы эмоционально откликаемся, выражением лица». И Балком описывает поразительные факты, например, из жизни рыб-уборщиков, которые производят санобработку больших рыб и морских животных.
До того, как вступить в отношения с уборщиками, потенциальные клиенты внимательно наблюдают за их работой со стороны. Те уборщики, которые слишком сильно щиплют своих клиентов, заставляя их подергиваться от боли, не получают новую клиентуру.
Другая книга о животных «Гениальность птиц» Дженнифер Акерман стала бестселлером, а ее персонажи – главными литературными героями 2016 года. Вороны используют множество инструментов для добывания еды и строительства. Сойки могут считать. Голуби доставляют почту и даже, если верить Акерман, способны отличить картину импрессиониста от картины кубиста. Птичка длиннохвостый тит строит гнездо из 6000 кусочков. Акерман пишет о гениальной пространственной памяти птиц, прославляет их технические, светские, актерские и музыкальные способности. Она сетует на ужасную несправедливость выражения «птичьи мозги» и объясняет, что уникальный птичий мозг трудно познаваем, потому что имеет сходство с мозгом не приматов, а динозавров, чем определяет особый эволюционный путь птиц.
Как поразительно их напряженная, молниеносная коллективная проворность, почти невозможное при таких крошечных телах. Есть ли более завораживающее зрелище, чем вид стаи из примерно 400 птичек, на лету меняющей направление, общим мгновенным порывом, молниеносным движением, превращающим стаю в живую вуаль?
Прочтя книгу «Гениальность птиц», пишет в «Тайме» рецензент Йон Муллем, начинаешь чувствовать, что где-то наверху обитает другое сознательное сообщество, умело и уверенно действующее в мире, который мы считали своим.
Our finest gifts we bring, ba-rum-pa-bum-bum, rum-pa-bum-bum, rum-pa-bum-bum. Peace on earth, ba-rum-pa-bum, can it be?
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А сейчас об одном из лучших фильмов 2016 года расскажет ведущий нашего кинообозрения режиссер Андрей Загданский.
Прошу вас, Андрей.
Новый фильм режиссера Кеннета Лонергана, он же автор сценария «Manchester by the Sea», «Манчестер у моря». Если пользоваться литературными аналогиями, то новая картина – это довольно редкий жанр, это роман. История.
Я помню, вы сказали толстый фильм.
Как толстая книга, совершенно верно. Здесь история и трагедия семьи Чендлер, двух братьев, две семьи. Семья одного старшего брата, семья младшего брата. И их переплетение. Это настоящий роман.
If you could take one guy to an island with you and you knew you'd be safe because he was the best man, he was going to keep you happy, if it was between me being your father, who would you take?
My daddy.
I think you're wrong about that.
Начинается фильм с того, что старший брат Джо в больнице в критическом состоянии, и младший брат Ли получает звонок о состоянии брата и едет из Бостона, как мы понимаем, в свой родной Манчестер by the Sea, Манчестер у моря. Он едет из Бостона, где он работает. Это, собственно говоря, экспозиция фильма «Первое знакомство». В этой экспозиции мы только лишь знакомимся с Ли, со сдержанным, холодным и отстраненным человеком, который работает мастером на все руки у хозяина нескольких доходных домов в Бостоне. Чинит водопровод или засорившийся унитаз, убирает...
По-нашему говоря, дворник.
Дворник. И молча пьет пиво в баре. Ни женщины, которые бы с ним хотели познакомиться в баре, не интересуют, ни другие люди, а лишь один раз устраивает совершенно бессмысленную, нелепую драку в баре. Таков Ли, которого замечательно и очень сдержанно играет Кейси Аффлек, младший брат своего знаменитого брата-актера Бена Аффлека. Итак, Ли возвращается в свой родной город и уже в больнице узнает, что его старший брат Джо умер. Вся история семьи Чандлер, брата Джо и брата Ли, их отношений и трагедии рассказана во флешбеках, то есть в возвратах к прошлому. У брата Джо было редкое сердечное заболевание. И Джо, будучи вполне молодым человеком, понимает, что жизнь ему будет коротка. Может быть, поэтому или именно поэтому он так тщательно готовит собственное завещание. И это не только попытка оградить несовершеннолетнего сына Патрика от ошибок и глупостей возраста, но и попытка повернуть или изменить жизнь своего брата Ли в другую сторону. Мне вообще нравится дословный перевод английского слова «завещание» как «last will», и это можно перевести как «последнее желание», как
«последняя воля», так
«последняя воля», «последний поступок». И, собственно говоря, то, что он делает, соединяя своего заблудшего младшего брата и своего единственного сына, вместе это и есть последний поступок Джо. Он соединяет двух близких ему людей, которые иначе никаким образом бы не были соединены. Мальчику 16 лет, и кто-то им должен заниматься. Он назначает своего брата Ли опекуном Патрика до достижения 21 года. И тут, собственно говоря, начинается фильм. И действие разворачивается, как я уже вам сказал, на нескольких временных уровнях. Прошлое Ли и его трагедия и настоящее отношение Ли с племянником. Вообще отношение старшего мужчины, пережившего огромную личную трагедию, и почти подростка, который потерял отца, но это не мешает ему думать о своей рок-группе, о девочке, с которой он спит, и еще одной девочке, с которой он хотел бы переспать, и жизнь мальчишки.
You actually have sex with these girls?
Strictly basement business.
What does that mean?
It means I'm working on it.
Все это происходит в этом маленьком крошечном городке Манчестере на море, который не выдуман авторами, и это очень важно. Находится вот здесь, совсем рядом, в штате Коннектикут, Новой Англии, население которого составляет всего лишь 5000 небольшим человек. Маленький городок, в котором все знают друг друга, и в котором так неохотно прощают близким их прегрешения. Этот городок является, собственно говоря, главным героем фильма. Его название, название города совершенно справедливо вынесено в название фильма. Он главный герой. Это настоящая американская провинция. Но провинция совершенно особая, морская, это не глубинка. И здесь вся жизнь связана с морем, с лодками, с главной семейной лодкой, которая, конечно, в этой же семье есть семейная настоящая промышленная лодка, на которой можно выходить в море и ловить рыбу, с ловушками для лобстеров, или, как мы говорим по-русски, для омаров, которые, кажется, постоянно попадают в кадр. Когда не смотришь, ты видишь всюду эти
клетки. А так оно там и
так есть.
Есть,
да, они есть. И с этим очень закрытым, тесным пространством, в основном ирландской католической общины, которая находится на границе с пространством бесконечным, морем. И это есть, пожалуй, самая сильная составляющая фильма, его подлинная поэтическая составляющая, потому что это жизнь маленького-маленького пространства на краю бесконечности. И если угодно развернуть это в более широкую метафору, то это жизнь на краю смерти. Маленький город, который прилепился к огромному океану. Короткое состояние жизни на границе бесконечности и смерти.
Знаете, интересно, что в Торонском фестивале вообще фильм прошел с огромным успехом. Он получил 18 наград и 35 номинаций на разных фестивалях. То есть уж точно не незамеченная картина. Так вот, мне понравилось выражение одного журналиста, который описывает этот фильм на Торонском фестивале, сказал, что главное мастерство режиссера заключается в том, что он описывает обычное. Но это тонкая, но узорчатая ткань обычной реальности. То есть он показывает глубину обыденного. Знаете, как Джойс говорил, журналисты пишут о необычном, писатели пишут об обычном.
Да, универсально. Главная мысль, важнейшая мысль – это вот жизнь на краю смерти. Смерть присутствует постоянно рядом. И когда умирает Джо, в этом маленьком городе нету даже похоронного бюро, но есть кладбище. И на кладбище нельзя похоронить Джо зимой, потому что нельзя выкопать могилу. Почему? Потому что земля так промерзла. Да, говорит мальчик Патрик, говорит своему дяде Ли опекуну, но ведь можно позвать долбящие машины, эти вибрирующие, и они выкопают могилу для отца за час. Нет, нельзя. В этом городе, законами города, общиной, оговорено, что никакие вибрирующие машины не должны работать на кладбище, потому что нельзя беспокоить покойных, которые там лежат еще с 16 века.
You don't want to be my guardian? That's fine with me.
Not that, it's just the logistics.
All my friends are here. I got two girlfriends, and I'm in a band. You're a janitor in Quincy. What the hell do you care where you live?
И что же делать-то? Нельзя похоронить его зимой. Что делать? Его нужно заморозить. И он будет лежать в холодильнике до весны, пока не оттает земля, и можно будет обычными методами выкопать могилу. Эта мысль развивается. В определенный момент мальчишка, который вроде бы так стойко и так спокойно реагировал на смерть отца, открывает морозильную камеру в своем холодильнике, и тут выпадает замороженной курицей. И тут до него доходит, что его отец лежит где-то в морозильной камере и ждет весны, когда его похоронят. И все вот эти маленькие большие вещи, которые составляют неловкое слово человековедение, но которые мне так нравятся в кино всегда, и вам, вероятно, в литературе, они делают ткань фильма интересной. Я узнаю других людей, и я нахожу в этом чужом понимание своего. Это очень важно. Кино превращается в большую развернутую метафору. Слово это немножко уже стало затасканное, но это перенос смысла чужой жизни в мою. И я это узнаю. У фильма есть оскаровские потенции, я предвижу много номинаций, актерские работы и режиссура. В картине есть, к сожалению, несколько таких вульгарных, сентиментальных мест, которые меня коробят. Потому что каждый раз, когда я чувствую, что у меня перехватывает горло от волнения, я могу заплакать, я потом, когда это состояние проходит, злюсь на автора, потому что это бесчестно.
Нельзя давить на слезную железу, как говорил Набоков.
Нельзя со мной так поступать, я это не прощаю потом, когда фильм закончился. Но в целом картина, конечно, исключительно заметна. Сделанная очень умной, точной режиссерской рукой, хорошо написана. Я верю в реальное существование этих людей. Поэтому я легко бы назвал эту картину фильмом года, но я еще не видел нескольких картин. Я еще не видел фильм Джармуша Паттерсон, еще нескольких картин. Поэтому, скажем, на сегодняшний момент это будет фильм года.
Said a lot of terrible things to you.
My heart was broken.
And I know yours is broken too.
No, you don't understand. There's nothing
there.
That's
not true.
I think there's something wrong with me.
Do you want me to call your friends?
I don't know.
What do you want me to do?
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее, листая календарь, музыка в словах, русские четверги в музее Рериха, Евтушенко и таинственная страсть, памяти Коэна.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. С собой в дорогу Радио Свобода.
Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незажитые раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? 5 дней в неделю, в полдень и в 4 часа дня.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее, листая календарь. Музыка в словах, русские четверги в музее Рериха, Евтушенко и таинственная страсть, памяти Коэна. Вторую часть «Американского часа» откроет новогодний выпуск нашей рубрики «Диалог на Бродвее», который мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». Завершая 2016 год, мы с Соломоном Волковым сегодня подготовили необычный выпуск «Бродвея». На этот раз мы не будем говорить об общественных событиях, вернее, о них тоже, но только в том случае, если они касаются лично нас. Мы предложили назвать этот выпуск «Листая календарь». У каждого есть календарь, которым он записывает то, что произошло или происходит с ним.
В моем случае это дневничок.
В моем случае это такие каракули, которые говорят о том, что я делал в тот или иной день. Так или иначе, этот календарь говорит о том, как прошел год. И я предлагаю сегодня вспомнить какие-то важные для нас даты, какие-то важные события именно в нашей личной жизни, которые могут представить интерес и для наших слушателей.
Знаете, я когда думал о прошедшем годе и вспоминались какие-то важные события, были очень памятные концерты. Я слушал потрясающий концерт Баварского оркестра «Радио» под управлением Бориса Янсеса в Карнеги-холл, где он исполнял седьмую симфонию Шостаковича. Это был очень символический концерт во многих отношениях. Замечательный концерт Национального симфонического оркестра филармонического под управлением Спиракова в Москве, который мне тоже посчастливился услышать. Но я хочу вспомнить о другом событии. Это был тоже, может быть, концерт, но, как помните, Образцов, необыкновенный концерт. Необыкновенный в том смысле, что это была, я не знаю даже, как ее назвать, лекция, что ли, о музыке. Меня пригласили побывать на выступлении в Нью-Йорке, в Скандинавском доме, Михаила Казиника, о котором я слышал до этого довольно много. Это очень популярный просветитель, хотя это, может быть, не точный термин, но другого сейчас не найду, который рассказывает аудитории о музыке, в частности, но обыкновенно всегда шире, чем о музыке, потому что это и о живописи, о литературе, о философии, о всем вместе взятом, и он колоссальный, конечно, эрудит во всех этих областях. Сам он по образованию музыкант. Он учился на скрипке, но очень интересно, он редкий такой случай, когда человек одинаково хорошо играет скрипки и на фортепиано. А Казиник, оказалось, когда я пришел на его выступление, он там говорил, обращаясь к аудитории, он играл на скрипке, он играл на фортепиано, он читал свои стихи.
Человек-оркестр.
Да, многоликий человек. Любое определение будет слишком узким. Он автор многочисленных телевизионных и радиопрограмм. Человек с явной миссией. Живет он в Швеции с 1991 года, и там он является экспертом Нобелевских концертов. Каждый год ведь в связи с Нобелевской премией устраиваются два концерта в честь Нобелевских лауреатов, и Казиник в этом во всем принимает участие. Он блестящий импровизатор, но к лекции на тему музыки я всегда относился скептически. Мне как-то этот жанр никогда не увлекал, мне всегда казалось, что это какой-то такой ненужный довесок. Приходилось выслушивать какие-то вступительные слова к концертам, и всегда хотелось, чтобы быстрее бы перешли бы к основному блюду. Но в случае с Казиником оказалось, что я с увлечением прослушал двухчасовое выступление вот этого человека-оркестра. И я бы сказал так, это была блестящая квази-импровизация, потому что выглядело это все как импровизация. Преподносились все его рассуждения о музыке с таким напором, с такой убежденностью и с такой как бы непосредственностью, что казалось, все это действительно импровизацией.
Вы знаете, я отношусь к просветительству в области музыковедения с благоговением. Именно лекции о музыке открыли мне глаза на музыку. Это как человека научить ловить рыбу, вместо того, дать ему удочку, а не рыбу. В моей жизни это произошло, когда мне было уже 40 лет. Не то, чтобы я раньше не знал музыку, но я всегда подозревал, что это снобизм, что музыку слушают, потому что так принято.
Это классическую музыку.
Классическую музыку, конечно, потому что мы жили в Риге, мы все хорошо знаем, что девушек положено водить на Домский собор слушать орган. И только в 40 лет я полюбил музыку, потому что я ее понял и узнал. А произошло это потому, что я открыл профессора Гринберга. Это Роберт Гринберг, это профессор из Сан-Франциско, который записывает лекции по истории, теории музыки. И на сегодняшний день, мне стыдно сказать, но я прослушал больше 30 курсов Гринберга. Это не лекция, это курсы.
А чего же стыдно вот тут, наоборот?
Потому что я боюсь, что меня увезут санитары, если они узнают, что я слушал 36 лекций «Бах и высокая барокко». Трижды я прослушал этот курс и собираюсь на Пасху послушать еще раз. Он рассказывает о музыке все, что можно о ней сказать. О биографии композиторов. Он анализирует музыку. 9 симфоний Бетховена, например. Потрясающий курс. Или самый главный курс, который открыл мне глаза, это была история музыки. Это было 70 лекций. Вы знаете, что меня потрясло? Что музыку можно рассказать словами. Именно в этом и заключается суть музыки, потому что она не передается словами. Но он с самого начала сказал, что говорит, подождите, не паникуйте, без паники. Для того, чтобы говорить о музыке, нужно подобрать словарь. Если у вас есть словарь, вы можете о чем угодно рассказывать. И привел замечательный пример. Говорит, вино. Ну, как можно рассказать о вкусе вина? Но ведь существуют винные эксперты, винные журналы. Есть специальный словарь любителей вина, который описывает вино чрезвычайно подробно. Это ведь коммерческая вещь, это же важная штука. Это миллионы долларов зависит, да, как мы описываем вино. Точно так же есть и словарь для понимания музыки. И с тех пор я убедился в этом, и я стал относиться к музыке, как я отношусь, скажем, к литературе. Я понимаю, когда она написана, я понимаю, чем музыка барокко отличается от музыки рококо. Я понимаю, как это происходит, архитектурный стиль музыки. И благодаря этому я ее полюбил. И с тех пор дня у меня не проходит, чтобы я не слушал классическую музыку. Обычно это Бах. Но с тех пор я подумал, господи, как же я благодарен тем людям, которые способны донести, открыть глаза слепцу, каким я был. Только в данном случае не глаза, а уши.
Мы с вами понимаем, что мы присутствуем при ситуации, когда классическая музыка является собой шагрениевую кожу. Она скукоживается прямо у нас на глазах, территория, которая... Она, может быть, не скукоживается, но территория, которую она занимает, скукоживается, и каждый день приносит тому новые-новые фактические свидетельства. Симфонические оркестры, которые закрываются. Совсем недавно очередной музыкальный журнал закрылся в Норвегии. Единственный музыкальный журнал был посвящен классической музыке, он закрыл. Все время увольняют музыкальных критиков из редакции газет за ненадобностью. Молодежь все меньше и меньше прислушивается к классической музыке. И Михаил Казинник занимается, по-моему, абсолютно необходимейшей вещью. Он пытается вновь расширить эту территорию классической музыки, и он обращается ко взрослым, как бы, но через этих взрослых он обращается к их детям. И я знаю, что он очень увлечен идеей воспитания детей в широком смысле.
Новое поколение слушателей.
Да, не только слушателей классической музыки, но чтобы люди понимали бы и искусство, и живопись, и литературу, и философию, весь комплекс культурных явлений, которые все меньше и меньше привлекают молодые поколения. Ситуация, вероятно, трагическая, может быть, неизбежная, но коли существуют такие люди, как Михаил Казинник, которые верят в то, что это все можно переломить, то, конечно, все наши симпатии будут на их стороне. А что было привлекательным в вашем календаре?
Ну, вы знаете, я не буду рассказывать о всех концертах, операх и так далее, потому что мы это уже делали в течение года. Но я расскажу о концерте, в котором я принимал непосредственное участие. Наш коллега, видный культурный директор Русской Америки, Геннадий Кацов, поэт, предпринял, по-моему, замечательное дело. Он открыл такие творческие четверги. В Нью-Йорке есть музей Рериха. Я всегда думал, что это лично моя тайна, никого там не бывает. Но на самом деле теперь, когда Рерих стал очень популярным художником и, а главное, мыслителем или, скажем так, гуру...
Гуру, я хотел сказать.
Для многих-многих русских людей, которых называют непочтительно рерихнутые, то музей Рериха стал важным местом для туристов в Нью-Йорке. Так вот, в этом музее Рериха Кацов устраивает такие поэтические или литературные, литературно-музыкальные вечера, и открылось все это моим выступлением. В этом году я напечатал важную для себя книгу «Обратный адрес», это мои мемуары, и из-за этого я довольно много выступал, особенно с тех пор, как открыли Skype, и можно это делать, не выходя из дома, давал интервью, читал, но не было ничего подобного чтению в музее Рериха, потому что как все это происходит? 200 картин Рериха. Вы вообще можете себе представить, что это такое? Да? Она смотрит, жена Рериха, благородная дама, которая мне жутко напоминает Маргариту на пенсии из «Мастера Маргариты». Какие-то сундуки, статуэтки, всякие тибетские редкости. Все это восхитительно. Это вот так вот представляешь себе рай, когда, знаете, вот это то место, где хочется быть всегда. Это единственный способ попасть вот в те экзотические таинственные края, о которых я мечтал, как каждый пионер, надеюсь. Но Рериха я полюбил навсегда, и когда мне представилась возможность читать свою книгу в окружении его картин, то это был самый большой подарок, который я получил, пожалуй, как автор. А сопровождала все это музыка. Играли мои друзья Александр Избицер, пианист, человек, который прекрасно играет эти Шостаковича, и кларнетист Юлиан Милкис. Знаете, я никогда не слышал так близко, так ясно соло на кларнете. Он играл музыку Кончелли, новую музыку Кончелли, которую написал специально для него, для Милкиса. К сожалению, этой музыки у нас нет, потому что она еще просто не записана. Но сейчас мы послушаем немножко кларнета Милкиса. По-моему, это самый чистый кларнет, который я когда-либо слышал.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров», «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем диалог на Бродвее, который сегодня посвящен тому, что мы листаем страницы нашего календаря. Мне кажется, Соломон, что для вас этот и уже не первый год проходит под знаком Евтушенко, не так ли?
Да, в этом году Первый канал показал экранизацию 13 серий последнего романа Аксенова под названием «Таинственная страсть», где выступали молодые актеры, которые изображали шестидесятников знаменитых, изображенных тоже, в свою очередь, у Аксенова под псевдонимами, ну, например, там, Евтушенко, Ян Тушинский. Вот в таком роде такие игровые...
Роман с ключом.
Да, роман с ключом. Причем образцом как бы для Аксенова, по моему убеждению,
Валентин
была
Катаев,
проза,
конечно,
Катаева, да, такого рода, мемуарная, тоже с такими говорящими как бы псевдонимами. И в этом смысле я должен сказать, что катаевские псевдонимы, они сразу вырезаются. То есть Синеглазый, Булгаков, Командор, Маяковский, Щелкунчик, Мандельштам, Царевич, Есенин, видите, я вам навскидку говорю, потому что это сразу запоминается. Ключик, Олеша и так далее и тому подобное. Простые, точные именования. А у Аксенова они вычурные и плохо запоминающиеся. Вообще, эта история с аксеновским романом очень сложная. Считается многими даже, что он не успел его до конца отредактировать. Но мы с вами Василия Павловича всегда очень любили и уважали. И дело хорошее, экранизация, и, как говорится, ничего тут такого особенного нет. Хотя, будучи показанным, этот сериал вызвал квал отзывов, по большей части негативных. А вы смотрели его?
Вы знаете, Соломон, я не смотрел и не буду. У меня есть одно простое правило в жизни. Я не хочу смотреть художественные фильмы о людях, которых я знал, с которыми я дружил, которые оказали влияние на мою жизнь, потому что я принял для себя такое решение. Я не могу смотреть, когда Довлатова играет актер или Бродского играет актер. Дело даже не в том, что это плохие или фильмы хорошие, я не могу о них судить, потому что я их не смотрел. Но дело в том, что мое отношение, я не вправе судить это, потому что я всех этих людей знал, и Евтушенко, и Вознесенского, и Беллу Ахмадулину, и Аксенова, конечно, с которым мы просто дружили. И представить себе, что все это на сцене, оно настолько фальшиво для меня, что лучше я не буду это смотреть, чтобы не сказать какой-нибудь глупости. Но хуже то, что этот фильм категорически не понравился одному из главных героев, это Евтушенко. Евтушенко тут же написал стихотворение. «Я боялся этого фильма. Наша молодость не была ни двуличной, ни простофильной, но сего изменить не могла. Я сначала был сентиментален и растроган игрой Чулпан. Но у нас был враг общий, Сталин. Ну а вышло, что пьяный туман. И по фильму всему расползались, в нас трусливенькое находя, к поколению нашему зависть, страх невидимого вождя». Когда я прочитал эти стихи, которые Евтушенко написал немедленно после того, как посмотрел фильм, я вспомнил ваши слова, которые сказали, что нет ничего страшнее, когда человек рассуждает стихами. И даже не рассуждает, а откликается стихами. Что вы имели в виду?
Евтушенко – это грандиозная фигура. Вы знаете о моем к нему отношении. Фигура символическая. Поэт, который для всех, для нас очень много значил. И я, когда я говорю «для всех, для нас», то я думаю, что и вы согласитесь с тем, что в наши молодые годы, может быть, в какие-то моменты важнее поэта, чем Евтушенко, для нас не было. По разным причинам и для каждого по разному. Но, тем не менее, это, мне кажется, факт, и отрицать его сегодня смешно.
Только, ради бога, не подумайте, что я это отрицаю, это факт. Я уже рассказывал, еще раз расскажу, что когда вышла поэма «Братская ГЭС», мой отец забрал меня из школы, сказал, сегодня ты в школу не пойдешь, сегодня мы читаем «Братскую ГЭС». И он прочитал мне всю поэму от начала до конца. И он сказал, этому тебя в школе не научат. И, знаете, это поэма, которая, наверное, сейчас бы отнесся к ней иначе, но она тогда, она была моим Солженицыным, как бы это был прото-Солженицын, который создает свои вот политические убеждения. И я этого Евтушенко никогда не забуду.
Мы же сделали с Евтушенко трехсерийный фильм. Режиссером его была Анна Нельсон. Его показали на Первом канале. И это было сделано в первый раз в 2013 году. С тех пор его показывали по разным программам первоканальным в разное время в разных странах. А вот тут в связи с показом вот этого сериала «Таинственная страсть» по Аксенову, его опять показали сразу после сериала, в первые три вечера, уже даже ночи.
То есть в качестве комментария одного из героев.
Комментария, да. И парадокс заключается в том, что когда фильм показали, этот телевизионный Евтушенко первый раз в 2013 году, то он тоже вызвал шквал отзывов, в основном негативных, именно о фигуре Евтушенко. Причем были совершенно возмутительные, людоедские отзывы. Я читал, что предложение о том, что Евтушенко надо повесить на березе. Я читал, мы же все знаем, что поэт перенес ампутацию ноги. Почему ампутацию ноги, а не головы? Ну, то есть что-то совершенно запредельное по вот злобе и ненависти. И я тогда поражался. Как же люди могут вот так легко расставаться своей молодостью, или если у них никогда не было этой молодости, как они могут нападать на чью-то чужую молодость вот с такой злобой? Что в фигуре Евтушенко может вызывать такую злобу?
Я вам скажу. Меня постоянно спрашивают, когда я выступаю перед читателями, а вас, зная, что мы работаем вместе столько лет, они всегда спрашивают, вот мы смотрели фильм Волкова про Евтушенко, и поскольку главным сюжетом всего этого сериала вашего были отношения Бродского и Евтушенко, меня спрашивают, а на чьей вы стороне в споре Евтушенко с Бродским? И я каждый раз смело и дерзко отвечаю, спросите у Волка. Вот я вас и спрашиваю.
Я, когда меня спрашивают о том, кому я в данном случае отдаю предпочтение, я всегда отвечаю афоризмом нашего друга общего, художника Гриши Брускина, о том, что истина кипариса не отменяет истину яблони. Это два очень разных поэта, каждый из которых по-своему выражал свое время. Вспомните фильм Стэнли Крамера «Пожнешь бой». Вы помните этот фильм?
Конечно.
И заключительный кадр, который, может быть, является самым сильным во всем этом фильме, когда вот его герой держит две книги в руках. Одна – это
Библия, другая – Дарвин.
Другая – Дарвин. И он их так взвешивает, покачивает, и они занимают, они как бы равновелики. Я это воспринимаю как метафору, при которой, может быть, даже и великие, разнонаправленные, вот так скажем, явления могут восприниматься как существующие одновременно во времени и пространстве. Вот, скажем, для меня Платонов которого я обожаю и считаю величайшим русским писателем 20 века, и Шолохов существуют в одном пространстве. Я могу их взвесить на руках. Я могу взвесить «Тихий Дон» и «Чевенгу». Это совершенно разные произведения. У каждого есть свои достоинства.
Я рад за вас. Скажите, а какое ваше любимое стихотворение Евтушенко?
Вот тут я как раз хочу напомнить нашим слушателям о том, что Евтушенко в молодости писал прекрасные лирические стихи. Вы знаете, Саша, что я с вашей подачи завел у себя страничку на Фейсбуке, и на сегодняшний момент у меня 15 тысяч так называемых друзей и подписчиков, большая аудитория, и я ставлю время от времени стихи разных поэтов, те, которые я читаю в данный момент, те, которые волнуют меня в данный момент. И когда я ставлю какие-то любимые фрагменты из Евтушенко, то должен вам сказать, что люди, которые иначе бы реагировали бы на Евтушенко как бык на красную тряпку, то есть немедленно бы там включались какими-то политическими обвинениями, когда они читают реально стихи его, особенно стихи 60-х годов, совершенно по-другому реагируют. Вдруг оказывается, что эти стихи до сих пор говорят что-то важное, или, как, скажем, в моем случае, кроме того, что я считаю, что они продолжают говорить что-то очень важное, они еще мне напоминают о том воздействии огромном, которое эти стихи когда-то на меня оказали. И вот я хочу прочесть такое стихотворение, которое, может быть, для меня является любимым стихотворением Евтушенко, которое я, когда только первый раз его прочел, оно было написано в 1960 году, я сразу его запомнил наизусть. И с тех пор никогда не забывал. Это удивительное стихотворение. Оно называется «Не надо». Я сейчас его прочту. «Не надо. Все призрачно. И темных окон матовость, и алый снег за стоп-сигналами машин. Не надо. Все призрачно, как сквер туманный мартовский, где нет ни женщин, ни мужчин, лишь тени женщин и мужчин. Не надо. Стою у дерева, молчу и не обманываю. Гляжу, как сдвоенные светят фонари, и тихо трогаю рукой, но не обламываю сосульку тоненькую с веточкой внутри. Не надо. Пусть в бултыхающемся заспанном трамваешке, с Москвой качающейся мертвенно в окне, ты, подперев щеку рукою детской варежки, со злостью женской вспоминаешь обо мне. Не надо, ты станешь женщиной усталой, умной женщиной по слову доброму, и ласки холодна, и будет март, и будет мальчик что-то шепчущий. И будет горестно кружиться голова. Не надо. Пусть это стоит, как и мне, недешево. С ней не ходи вдвоем по мартовскому льду. Ему на плечи свои руки ненадежные ты не клади, как я сегодня не кладу. Не надо. Не верь, как я не верю призрачному городу. Не то, очнувшись, ужаснешься пустырю. Скажи «не надо», опустивши низко голову, как я тебе сейчас «не надо» говорю.
А в завершение нашего сегодняшнего выпуска «Бродвея» я предлагаю вспомнить самый печальный эпизод этого года – смерть Ленарда Коэна. С тех пор, как он умер, я купил последний его альбом, который он записал буквально за несколько недель до смерти. И я все время его слушаю. Я такие вещи слушаю чаще всего в машине, потому что я глубоко уверен, что машина – это церковь на колесах. Это то, что лучше всего изолирует тебя от мира. И чем больше я его слушаю, тем больше убеждаюсь, что это реквием, который он сам по себе написал. Это прощание с жизнью, это предсмертный альбом и каждая песня о смерти. Чем дальше, тем больше мне нравится Коэн, которого вы всегда так горячо защищаете. И я думал, что нельзя ли перевести его стихи? Но в конце концов, это же слова переводятся. Нет, не переводятся. Знаете, вот поэзия – это то, что не переводится, сказал Фрост. Вот то же самое и с песнями. Песни – это то, что не переводится. Без музыки они не существуют. Холостыми они быть не могут. Отдельные строчки, которые мы вытаскиваем из Коэна, они могут служить эпиграфами к его творчеству. Например, сам он считал свое кредо строку из песни «Во всем есть трещина, сквозь нее проникает свет». И говорил, если мы заделаем трещину, мы утратим свет. Вы чувствуете, что это диалектика греха из Достоевского? И да. Все его стихи, они парадоксы. Они похожи на дзенские загадки, на куаны. Слушать его можно без конца, потому что тут нет ответа. Ответом является любовь к стихам, к песням Коэна. Я хочу предложить закончить и этот год, и наш сегодняшний выпуск песней, которая послужила названием для всего альбома. Это очень мрачная песня, это песня о смерти. Но сам он о себе говорил так. Я не считаю себя пессимистом, потому что я полагаю, пессимист тот, кто ждет, что вот-вот начнется дождь. А я и так чувствую себя вымокшим до нитки. Чувствуете, это бекетовские слова, да? С другой стороны, он говорил, что мне сложно комментировать молитвы, а все его песни похожи на молитвы. Я не талмудист, скорее маленький еврей, похожий на тех, кто когда-то писал Библию. Тоже замечательное выражение. Но его друг Леонард Уислер, который 25 лет с ним дружил, сказал о том, что как бы ни мрачны были его песни, все они – это долгая и успешная война с отчаянием. И поскольку эта война была долгой, поскольку она успешной, я думаю, что мы можем в конце этого года послушать песню с последнего альбома Леонарда Коэна. Это песня, которая, как он сам говорил, написана по ту сторону печали. С Новым годом!
You want it darker.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья. С Новым годом!
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
Свободная Россия. Вы знаете, я даже никогда не задумывалась. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего свободная.
Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия. Без единой России, в общем, значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожал ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.